Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обсуждение грузинского вопроса в Совете Безопасности ООН окончилось ничем. Как именно Москва собирается переналаживать отношения с Сухуми и Цхинвали? Эксперты предсказывают глобальный продовольственный кризис, как он скажется на российской экономике. Отмечается День памяти жертв геноцида армян в Турции. Почему эта тема заинтересовала итальянских кинорежиссеров? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Совет Безопасности ООН не принял никаких документов по итогам экстренного заседания, созванного по просьбе Грузии в связи с недавними политическими инициативами России в отношении Абхазии и Южной Осетии. В то же время США, Великобритания, ФРГ и Франция выступили совместным заявлением, поддержав опасения Тбилиси в связи с новым характером отношений Москвы с Абхазией и Южной Осетией. Непосредственным поводом для подачи жалобы в Совет Безопасности для Тбилиси стал инцидент со сбитым якобы российским военным самолетом. Беспилотным летательным аппаратом, который летал вдоль границы Абхазии и Грузии. Об этом узле противоречия рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Совет Безопасности собрался на заседание после того, как Грузия выразила обеспокоенность в связи с тем, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать меры для оказания помощи Абхазии и Южной Осетии. Вдобавок к этому Тбилиси заявил, что 20 апреля российский истребитель сбил беспилотный самолет-разведчик, принадлежащий МВД Грузии. В ходе закрытого заседания Совета Безопасности выступили министр иностранных дел Грузии, постоянный представитель России в ООН, представители США, Великобритании, Франции и Китая. По итогам заседания Совета Безопасности резолюции принято не было. Со специальным коммюнике в поддержку Грузии выступили Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж. По словам содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета Маршала Голдмана, главным итогом этого заседания может быть ощущение того, что дипломатическая победа в этой ситуации на стороне Грузии.
Все это выставляет Россию в неприглядном свете и добавляет сторонников Грузии, потому что подобное противостояние неизбежно выглядит столкновением Давида и Голиафа. Невероятно, но ведь попытки России зажать Грузию в угол, введя эмбарго на импорт ее главных экспортных товаров, не сработали. Грузия нашла других потребителей, и не только экономически преуспевает, но и симпатии на ее стороне. Многие сейчас говорят, бедная маленькая страна, нам стоит поддержать ее.
Тбилиси выразили удовлетворение результатами заседания Совета Безопасности. Об этом сообщил глава комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили.
Честно говоря, мы не ожидали, что там будет какая-нибудь резолюция. Такого решения не могло быть после созыва экстренного заседания, потому что это была реакция на происходящее в Абхазии. И, конечно, надо было просто рассмотреть вопрос и создать какое-то отношение к тому вопросу, что касается Абхазии. А это произошло. Ведь все выступающие уже по информации, которую мы имеем, резко критиковали отношения России. Кстати, это было заметно и по действиям, разговорам, которые были у российской делегации до заседания и после заседания Совета Безопасности. Эти, ну скажем так, плохие шутки насчет того, что кто-то сам монтировал полет самолета и сбитые выпущенные ракеты на территории Грузии. Вот эти речи, этот вординг был уже заменен после заседания. Он был более сдержанным, потому что все члены, выступавшие там Совета Безопасности, резко критиковали ситуацию в России. Что касается коммунике, то это очень важно. И первый раз это произошло, когда Россия выступала как сторона агрессии, которая делает попытки к аннексии, она была резко осуждена группой друзей генерального секретаря ООН. А это очень серьезная дипломатическая победа в этом случае. То есть расставление точек над «и» по всем вопросам. И, видимо, следующими шагами надо решать вопрос еще большего усиления дипломатического и политического воздействия на Россию, которая должна прекратить свою агрессивную политику, недопустимые действия на территории Грузии и ту латентную аннексию, которую она осуществляет в Абхазии. Мы довольны тем, что произошло вчера ночью.
Москва и Тбилиси вновь обменялись резкими заявлениями обвинительного характера, рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в третий раз за последние два дня выступил по всем каналам грузинского телевидения с чрезвычайным обращением к стране и вновь заявил, что необходимо сплотиться перед лицом суровой реальности, возникшей в результате действий России в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также инцидента с уничтожением грузинского беспилотного самолета самолета в небе над Абхазией. Мы вынудим всех утратить желание осуществлять враждебную политику против Грузии. Наша страна готова на ответные действия против российской агрессивной политики для сохранения безопасности государства. Последние шаги России являются несправедливыми, неприемлемыми и представляют угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего региона. Президенту Грузии и другим грузинским политикам в довольно жесткой форме ответил посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Он напомнил о восстановлении авиа и почтового сообщения между двумя странами и посетовал на то, что не видит ответных шагов доброй воли с грузинской стороны.
Пусть Грузия хоть что-нибудь сделает в качестве встречного шага. Мы только слышим одни должны, обязаны, надлежит. Так не разговаривают с государством, тем более с Россией. Нельзя так разговаривать. Нужны встречные шаги.
Тем временем МИД Грузии в очередной раз пригласил посла Российской Федерации Вячеслава Коваленко и предложил обменяться данными радаров ПВО двух стран относительно инцидента с самолетом. Ответ Москвы пока неизвестен.
Рассказывал наш господин Тбилиси Георгий Кабаладзе. Российский эксперт Александр Караваев считает, что и Россия, и Грузия вышли с заседания Совета Безопасности ООН с чувством выполненного долга. С господином Караваевым побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Решения никакого нет, но такое ощущение, что все стороны вышли с заседания довольными. И Грузия, и Россия.
Если бы так мы давали какую-то оценку, то можно было бы сказать, что со счетом 1-1 это все закончилось. Потому что, с одной стороны, конечно, неплохо для Грузии, что им удалось собрать Совет Безопасности. Это, в общем-то, достаточно значительное достижение — привлечь союзников для того, чтобы дипломатическим образом поддерживать свою позицию с Абхазским и Южно-Осетинским конфликтом. Ну, а России, соответственно, удалось снизить как бы накал страстей и сделать так, чтобы Совет Безопасности не принимал никакую резкую резолюцию. Но главное, я думаю, что России все-таки удалось продемонстрировать некоторые достижения в плане того, что Россия пошла в сторону укрепления экономических связей с Абхазией и Южной Осетией. И одновременно, тут же не стоит это забывать, Россия, видимо, решила пойти по пути отмены экономических санкций для Грузии.
Так считает российский эксперт Александр Караваев. Министр иностранных дел Грузии Давид Бакрадзе после заседания Совета Безопасности ООН заявил журналистам, что грузинская дипломатия одержала историческую победу. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
По словам главы Министерства иностранных дел Грузии Давида Бакрадзе, Тбилиси располагает данными о надвигающейся аннексии двух непризнанных республик. Получается, что в Грузии испугались заявлений Владимира Путина и его поручения, которые он отдал членам правительства для того, чтобы Москва каким-то образом переналадила, как сказал Виталий Чуркин, представитель России в ООН, отношения с мятежными грузинскими автономиями. Об этом узле проблемы я беседовал с известным московским журналистом и аналитиком, обозревателем газеты «Газета» Вадимом Дубновым. Вы понимаете, что кроется за фразой, сказанной Владимиром Путиным, вот это поручение развивать отношения России с Южной Осетией и Абхазией?
Мне кажется, это фраза — некое признание того, что не очень понятно, собственно говоря, что делать дальше, потому что слишком много было анонсировано и авансировано. Большие были ожидания в Сухуми, в Тхинвале по поводу готовности Москвы развивать дальнейшее наступление на Запад и в связи с этим оказывать большую помощь вплоть до признания. Вот. Но при этом, в общем, понятно, что Москва признать не может, не только потому, что есть некая опасность совсем уж испортить отношения с Западом. А дело еще и вполне прагматическое, потому что, собственно говоря, признать Абхазию и Южную Осетию — это последний туз в нашей колоде. Что делать после этого, да, уже совершенно непонятно. Поэтому я думаю, что это такая фигура речи.
Есть в Кремле какая-то стратегия? Вот они сделают так, вот они признают независимость Косово, мы поступим так-то. Потом будет вот это. Это же как-то можно предсказать или нет?
Мне кажется, что никакой стратегии нет. А что касается беспилотных самолетов, то, ну, я бы не стал вообще драматизировать эти вещи. Полеты беспилотных самолетов вдоль абхазской линии фронта — такая же рядовая вещь, как и полеты российских там самолетов над селом Цецелубань, как было в 2007 году. И они летают довольно часто, и довольно часто происходят казусы, и довольно часто их спускают на тормозах, и мы о них ничего не знаем. В связи с политическим моментом начинаются какие-то большие скандалы вплоть до Совбеза ООН, как получилось сейчас. Но сейчас было понятно, да, Путин дал поручение, которое Грузия не могла не отследить. В этой войне недоразумений, кстати, Москва проигрывает, потому что она заведомо находится в позе проигравшего в силу того, что она делала с Грузией по-крупному, то теперь в мелочах она вынуждена играть по правилам Тбилиси, которые в том и заключают. Такие вот мелочи доходят до Совбеза ООН.
А как так получается, что большая Москва проигрывает такой маленькой Грузии?
А потому что была проиграна стратегически война по-крупному. Не выигрываются игры с нулевой суммой. Потому что совершенно непонятно изначально та цель, которую ставит перед собой Москва в полемике с Тбилиси. Непонятно, ну, лучший пример — та же самая блокада, то же самое отмена авиасообщений, почтовых сообщений. Почти полтора года это продолжалось. Да ну чего добились? Ничего не добились. Спустя полтора года нашли кошелек, который когда-то потеряли. Поэтому вот из-за несформулированности собственных претензий, претензии вполне могут быть в Тбилиси. Вполне могут быть объективные претензии, но как раз не о них-то речь, да?
А как так получается? Вам понятно? Все-таки огромное количество умных людей сидит в Министерстве иностранных дел, на Старой площади, в Кремле, и все они что-то понимают в этой грузинской политике Москвы. Почему так получается? Почему такая беспомощность на практике?
Ну, во-первых, я не очень уверен в столь оптимистичном взгляде на наш Министерство иностранных дел. Во-вторых, ну, нет некой общей мотивации. Да? Министерство иностранных дел – это, по большому счету, отдел президентской администрации, да, как положено в условиях вертикали власти. Эта вертикаль не слишком интересует то, что происходит конкретно в отношениях России и Грузии. Есть некие глобальные проблемы, есть некие глобальные противостояния, в которых мы хотим выглядеть равными, державными и так далее. И Грузия, как культура в советское время, финансируется по остаточному принципу. Отношения, реальные отношения с соседями, будь то Украина, будь то Грузия, будь то Молдавия, они являются неким производным, вторичной, третичной суммой того, тех технологий, которые мы пытаемся вырабатывать в своих глобальных противостояниях.
Теперь давайте немножко поговорим о грузинской стороне. Кашвили не просто в последние месяцы, у него там полно своих проблем с оппозицией, он далеко не всегда ведет себя безупречно, и блестящим решением всех этих проблем была бы аннексия, возвращение под юрисдикцию Тбилиси, Южной Осетии и Абхазии. Он решится на это или нет?
Я думаю, что нет, потому что при всех своих недостатках и сложностях Саакашвили вполне способен принимать здравое решение и здраво оценивать ситуацию. Он прекрасно понимает, что Абхазию вернуть невозможно. Он тоже играет такие же фигуры умолчания, как Москва, только чуть-чуть по другим правилам. Он не может признать того, что это невозможно перед собственным избирателем. Если это будет не политическая смерть, то уж крах рейтинга довольно принципиально непременно. И этим непременно воспользуется оппозиция. Он не форсирует события. Когда может показать, что он предпринимает какие-то активные действия, то это дань как бы избирательному кодексу.
Как это вот считаете так, что невозможно вернуть Абхазию и всю Грузию? Вот министр обороны Грузии говорит, что за 3 часа они могут завоевать Абхазию.
Потому что в Абхазии государство состоялось, да, плохое или хорошее, но по уровню своей государственности, внутренних структур и так далее, я бы даже сказал, демократичности, я думаю, что Абхазия не слишком уступает самой Грузии. Вот, а вот в Южной Осетии этого нет. Да, Южная Осетия – это некое такое странное образование, которое образовалось в офшоре между Россией и Грузией, Россией и Южным Кавказом в принципе. И, в общем, никакого хоть сколь-нибудь государственного развития в этом образовании не происходит. Вот поэтому я не думаю, что Южная Осетия представляет собой какой-то, имеет какие-то жизнеспособные перспективы, в отличие от Абхазии. То же самое, есть такая же параллель, скажем, Карабах состоялся, да, и Карабах не вернется в Азербайджан, а Приднестровье не состоялось.
Так считает Вадим Дубнов, известный московский журналист, эксперт по вопросам постсоветского пространства. Еще одно заявление грузинского президента Михаила Саакашвили на встрече с зарубежными послами. Он заявил сегодня в Тбилиси о том, что его страна начинает интенсивные переговоры со странами-друзьями Грузии о целесообразности пребывания российского контингента в зоне конфликта. Грузия не предпримет ни одного шага, который может поставить под угрозу мир и безопасность в регионе, заявил Саакашвили. Однако последние действия решение России об установлении прямых отношений с Абхазией и Цхинвальскими регионами в обход центральных властей Грузии поставили под сомнение роль России как нейтрального посредника в урегулировании этих конфликтов. Конец цитаты. Грузинские власти уже не в первый раз ставят вопрос о необходимости вывода российских миротворцев, которые по-прежнему находятся в зонах конфликта.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль? Об этом говорим с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Но у нас в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за четверг, 24 апреля, звучит в эфире «Радио Свобода». Российская политическая хроника. И левые, и правые оппозиционеры намереваются сесть за стол переговоров, чтобы каким-то образом конфигурировать российское оппозиционное движение. Сделать они или некоторые из них это готовы на Национальной ассамблее, которую планируют провести 17 или 18 мая. Разногласия во взглядах участников этой встречи не волнуют. Главное, считают они, создать площадку для обмена мнений мнениями и объединиться в альтернативном политическом пространстве. В оппозиционной акции уже приняли решение участвовать запрещенные национал-большевики, авангард красной молодежи, левые организации и движения, объединяющие гражданский фронт Гарри Каспарова. Вся эта политическая кампания известна также под общим зонтиком под названием «Другая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пресс-конференция организаторов Национальной ассамблеи началась с того, что на место встречи с журналистами вызвали милицию. Во дворе, где находится независимый пресс-центр, появились молодые крепкие юноши, от которых участники встречи ожидали провокаций. Двоих самых подозрительных задержали и сопроводили в ближайшее отделение милиции. Один из главных участников пресс-конференции, лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, не приехал, а его сторонники, которые дежурили у входа в конференц-зал, покинули встречу. Надо создавать площадку для разных мнений, начал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Естественно, есть совершенно разногласия, которые вообще бывают в любом парламенте. Вот. А с учетом достаточно полярных взглядов многих-многих организаторов Национальной ассамблеи по ключевым вопросам, этих разногласий не избежать. Но как раз задумка ассамблеи – это создание той самой площадки, на которой эти разные мнения могут высказываться. То есть в условиях, когда власть создает совершенно безголосый, бесправный парламент, который, как мы все знаем, не место для дискуссий, кто-то должен постараться создать площадку для дискуссий, в которой разные политические силы, выведенные за рамки так называемого официального, легального политического процесса, будут иметь возможность говорить о проблемах страны и предлагать о свои пути выхода из кризиса, свое видение того, как надо нам выстраивать основы нормально функционирующего государственного устройства.
Представляющий крайне левое крыло будущей Национальной ассамблеи, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов предложил встречаться не только наяву, но и в глобальной сети.
Мы надеемся, что вот наши совместные усилия позволят нам быть услышанными. Сегодня это одна из основных проблем. У нас очень мало возможностей быть услышанными. Планируется создание сети информационной, вот, национальной или народной ассамблеи в интернете, довольно мощной сети. И я надеюсь, что действительно эти проекты, которые мы будем предлагать, будут интересны нашему обществу. Не ставится и не должно, на мой взгляд, ставиться задача по всем вопросам находить консенсус.
О причинах, по которым левые и правые решили объединиться, говорит председатель коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин.
Мы видим, что сегодняшний режим, не буду ему давать морально-этических оценок, последовательно удушает буржуазно-демократические свободы. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, будь то закон о политических партиях, о выборах, о СМИ, то, что делается, принимаются иногда, ну, с беспредельным цинизмом. И поэтому мы, коммунисты, левые, считаем, что у нас есть общее поле – это защита демократических свобод, в отстаивании которых мы практически едины, хотя у нас внутри ассамблеи действительно идут жаркие споры, в общем, что это за такие за свободы и как их реализовать.
На ассамблее организаторы оппозиционного движения готовы общаться со всеми политическими силами, и не обязательно, чтобы они были именно оппозиционными. Достаточно принять присягу, считает Сергей Удальцов.
Будет разработана некая присяга, которую каждый делегат будет принимать и после этого становиться депутатом ассамблеи. Я думаю, что текст присяги будет такой, что он будет четко определять наше место в политическом пространстве. И если эту присягу готовы будут принять там даже члены Единой России, мы будем только рады. Это значит, что они действительно тоже быть, прозревать начнут, а уж представители КПРФ, Яблоко и других, хотя бы более или менее формально оппозиционных партий, но об этом и речь не может, конечно, мы их ждем.
Бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов предупредил, нет никакой гарантии, что ассамблея пройдет удачно.
Гарантирован ли этот проект на всеобщую немедленную удачу, на всеобщий немедленный успех? Нет. Риски велики, потому что это живой проект, в нем участвуют живые люди со своими представлениями и по способам действия, и по целевым ориентирам, по опыту, который накоплен этими людьми. Он совершенно разный, но это первая, по крайней мере, в истории новой России, и, возможно, одна из первых попыток в истории нашей страны без власти, без насилия или без какой-то рекомендации поддержки со стороны власти, самостоятельно, с разных сторон гражданского общества и с разных сторон политического общества, создать такой институт.
Предварительный состав участников Национальной ассамблеи известен. Это левые движения «Авангард Красной молодежи», «Коммунистическая партия КПСС» Алексея Пригарина, запрещенные национал-большевики и правые «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспарова совместно с Андреем Илларионовым. Готов присоединиться к ассамблее Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Однако сторонники экс-премьера уверены, что подобную акцию необходимо проводить не в мае, а ближайшей осенью, говорит помощник экс-премьера Елена Дикун.
Идея Национальной ассамблеи, она здравая, имеет позитивное политическое значение. Однако действительно президиум полагает, что мероприятие, намеченное на май, надо перевести на осень. Дело в том, что к осени уже станет абсолютно ясно, собирается ли власть кардинально менять политический курс или нет. Следующее изменение, которое необходимо, чтобы произошли в стране, это обеспечение свободы общественно-политической деятельности. Это обеспечение свободы слова и средств массовой информации. Это прекращение произвола правоохранительных органов, освобождение политзаключенных и принятие политического решения о проведении в 2009 году досрочных парламентских выборов. Если это сделано не будет, то власть просто прикрывается красивыми словами, и не более того.
Мнение сторонников Касьянова, организаторы Национальной ассамблеи, не поддерживают. Гарри Каспаров.
Идея переноса на осень Национальной ассамблеи, она много раз обсуждалась. И, безусловно, в том, чтобы получить как бы больше временной лаг, получить возможность серьезнее подготовиться, есть определенный резон. Но, с другой стороны, мы должны учитывать, что сама как бы концепция ассамблеи, она же там родилась не вчера, и она постоянно обогащалась какими-то там новыми идеями, и к ней подключались разные политические силы. На наш взгляд общий, понимая прекрасно все недостатки, скажем, такого скорого проведения ассамблеи, мы все-таки должны реагировать на те процессы, которые происходят в стране. Сейчас, на наш взгляд, необходимо дать какой-то адекватный ответ разных политических сил на фактическую узурпацию власти.
Оппозиция на Национальной ассамблее намерена собрать не более 700 человек. Списки делегатов от различных организаций будут утверждены 30 апреля. Однако заявки на участие от частных лиц готовы принимать вплоть до 11 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 24 апреля. И вот вам главные темы второй половины этого часа. В России готовятся отмечать годовщину победы в Великой Отечественной войне. Вышел фильм «Братьев Тавиани» о геноциде армян в Турции. Эксперты предсказывают глобальный кризис на рынке продовольствия. Об этих темах мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Поверх барьеров древнее церковное пение.
Я сейчас превратился в собирателя самородков в духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент канадской газеты «Globe and Mail» Джейм Армстронг выдворен из Чечни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию российских правозащитников. Армстронг и ее переводчица были задержаны в Грозном местными правоохранительными органами. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В центре Москвы ОМОН разогнал акцию протеста против так называемой точечной застройки. Около 30 человек, в том числе лидер движения «Авангард Красной молодежи» Сергей Удальцов, были задержаны, несколько участников акции избиты. В Челябинске пенсионеры провели в четверг митинг против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной. По данным украинской стороны, он пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию российских пограничников. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, взрыв неустановленного устройства произошел в момент прохождения военной колонны. В Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года перенесено на 14 мая. В результате нападения на Нальчик погибли не менее 50 человек, сотни пострадали. В Армении и армянских диаспорах сегодня отмечают День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван называет геноцидом. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании обсудил кризис в российско-грузинских отношениях, обострившийся после уничтожения в Абхазии грузинского самолета-разведчика. В Ираке правительственные силы восстановили контроль над городом Басра, об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 24 апреля. Во многих странах мира эксперты замечают рост цен на предметы питания и товары продовольствия. Лидеры многих стран пытаются предпринять какие-то меры против этого. Бывают меры и чисто показательные, демонстративные. Например, лидеры четырех левых латиноамериканских стран – Боливии, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы – договорились выделить $100 миллионов на помощь в преодолении мирового продовольственного кризиса. Грозит ли такой кризис России? Связан ли рост цен в стране с кризисом, которого опасаются во всем мире? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Вероники Буде.
Увеличение численности населения вкупе с ростом потребления, климатическими изменениями и возросшей стоимостью производства продовольствия вызвали резкий рост цен на продукты питания по всему миру. Многие страны в ответ на угрозу продовольственного кризиса существенно сократили экспорт зерна и другого продовольственного сырья. Не стало исключением и Россия. Помогут ли такие ограничения решить проблему или станут причиной нового скачка цен на продовольствие на мировых рынках? Вот что говорит директор Всемирной продовольственной программы Тони Бенбери об одном из последствий сокращения импорта зерновых.
Экспортеры зерна, столкнувшись с угрозой кризиса, резко сократили поставки. И теперь любому, будь то правительство Филиппин или наша организация, довольно сложно купить зерно на свободном рынке. Например, сейчас мы не можем приобрести необходимое количество пшеницы для помощи Афганистану на те $78 миллионов, которые нам дали страны-доноры. Такого количества просто нет на рынке. Та же ситуация и с рисом, который необходим Восточному Тимору.
Эксперт Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству Абдул-Реза Абасиан считает, что у политики ограничения поставок есть свои плюсы и минусы.
Проблема вот в чем. С одной стороны, все больше и больше стран выбирают сокращение импорта как способ предотвращения роста цен на продовольствие, такого, какой мы наблюдаем в последние месяцы. С другой стороны, хранение зерна и других продуктов на складах обходится этим государством в определенную сумму. И с экономической точки зрения, это не очень эффективный способ защитить себя от кризиса.
В итоге, по словам Абдул-Ризы Абасиана, создание больших запасов продовольствия все равно ведет к росту цен. Поэтому вскоре, считает эксперт ООН, многие государства могут пересмотреть необходимость создания таких запасов и предпочесть для предотвращения кризиса политику бартерных сделок с продуктами питания. Угрожает ли России мировой продовольственный кризис? На этот вопрос я попросила ответить Ивана Старикова, в прошлом заместителя министра сельского хозяйства России, а ныне руководителя школы экономики земельных рынков Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
Никакого физического дефицита продуктов питания в российских магазинах, рынках и так далее в ближайшее время не предвидится. Однако серьезные кризисные явления нарастают, и они связаны с достаточно серьезным ограничением покупательной способности граждан. Россия критическим образом зависит от импорта продовольствия, она встроена в глобальную экономическую систему, а объективные процессы связаны с тем, что на мировых рынках цена растет на продукты. Вот эти две причины стали сегодня серьезной проблемой. Решение, которое предлагает правительство, заморозить цены абсолютно неэффективное, потому что в рыночной экономике, а Россия хоть и с некой натяжкой можно назвать рыночной экономикой, это абсолютно мера бесперспективная и бесполезная. Все снижение будет выбрано за счет транзакционных издержек и при огромной степени коррумпированности государственного аппарата. Но тем не менее есть уже отработанные механизмы, в частности в тех же Соединенных Штатах есть так называемые food stamps, то есть продукты продуктовые марки. И задача правительства отделить граждан, которые подъезжают к магазину на иномарках, и им, в принципе, безразлично, даже если булка хлеба стоит 50 или 100 рублей. И бабушка, которая обходит с клюшечкой 5-10 булочных для того, чтобы найти на 5 рублей булку хлеба дешевле. Их нужно разделить. И сегодня системы защиты, голограммы и так далее позволяют выпустить такие марки. Безусловно, туда не должны приобретаться подакцизные товары, то есть там алкоголь и табак, но некий ограниченный базовый набор продуктов по этим маркам должен по низким ценам раздаваться малоимущим гражданам. Необходимо сегодня дифференцированно поддержать наиболее малоимущие, это порядка 30 миллионов граждан. И я думаю, что если правительство пойдет этим путем, то это путь разумный.
А вот что думает по этому поводу Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости».
Парадоксальная ситуация. С одной стороны, все уже осознали, что продовольствия не хватает, его нужно производить. Это выгодно, это рентабельно должно быть в нормальной экономике. С другой стороны, свежая новость. Вот я за 250 километров от Москвы был. Прекрасное экологически чистое место. Вот именно сейчас закрывается птицефабрика. Что говорят люди? А перед нами власть не отчитывается. Похоже, дано указание все у нас здесь уничтожить, чтобы скупить земли за бесценок. Вот процесс, который может привести у нас к непредсказуемым последствиям. Если бы у нас было более-менее самоуправляемое общество, крестьяне, которых продолжают душить, могли бы как-то защищаться, но, к сожалению, они не защищаются. И до тех пор, пока все эти земли не обрели своего Карабаса-Барабаса в буквальном смысле, похоже, вот это удушение нашего сельского хозяйства будет продолжаться. У нас сегодня электроэнергии, подписано долгосрочное соглашение о дотировании электроэнергии для алюминиевых заводов. И в то же время и солярка, и электричество для сельхозпроизводителей в нашей энергетической державе, в кавычках, существенно дороже, чем в ряде стран, являющихся потребителями чужих энергоресурсов. Вот это то, что нам угрожает. Нам угрожает, собственно, не голод, а ситуация, когда у большого количества людей просто не будет достаточных денег для нормального, здорового питания. Первое. И второе, конечно, в рамках вот этого процесса дальнейшего уничтожения деревни мы продолжаем терять вот те оставшиеся нормальные, здоровые элементы крестьянского уклада, которые все еще есть.
Какими, на ваш взгляд, могли бы быть разумные меры по ограничению роста цен на продукты питания в России?
Никакие меры по административному ограничению цен в слабом, коррумпированном, чрезвычайно высокомонополизированном государстве, разумеется, эффекта дать не могут. Эффект могут дать только меры, связанные с существенным усилением государства, причем независимо от того, либерально оно собирается вводить политику или госпатроналистскую. Потому что в любом случае мафиоизации всего, что связано с сельскохозяйственным производством, а условия повышения цен на мировом рынке происходит естественная мафиоизация этого процесса, так вот мафиоизации может противостоять только сильное государство. То есть в любом случае нужно усиливать государство, первое. И второе, в этом случае силами мощного государства развивать, в общем-то, и конкуренцию на рынке, субсидирование по отдельным отраслям, которое необходимо. То есть это должен быть комплекс мер, не идеологизированный.
Таково мнение Юрия Болдырева, автора серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 24 апреля. Сегодня в России началась приуроченная ко Дню Победы третья акция «Георгиевская ленточка», а войска московского гарнизона провели последнюю полномасштабную репетицию парада Победы в Подмосковье перед репетициями на Красной площади. Российские телеканалы осветили этот сюжет в голливудском духе. В этом убедилась моя коллега Елена Фанайлова.
Средства массовой информации сообщают о 100 единиц бронетанковой техники, более 30 самолетах и вертолетах, 8 тысячах военных, которые примут участие в параде. О демонтаже троллейбусных и трамвайных путей на подходах к Красной площади. Программа «Вести» сегодня показала репортаж без единого человека, зато с устрашающей в духе копполовского апокалипсиса летящими на зрителя вертолетами. Сообщалось, что бомбардировщик Су-134 тоже примет участие в параде и что такого состава летных машин не было на параде 18 лет. Я спросила у трех мужчин, как простым россиянам следует это понимать. Первым отвечал писатель Захар Прилепин, командир отделения ОМОН во время Второй чеченской кампании, главный редактор нижегородского издания «Новой газеты».
Вот несмотря на то, что 9 мая для меня, как для всякого нормального и разумного русского человека, праздник святой, вот несмотря на все это, уже давно, уже не помню сколько лет, но не первый год, накануне этого праздника у меня возникает ощущение, что вот этот мой личный праздник и праздник, который празднует мое государство, это какие-то два разных праздника. В эти дни я не включаю телевизор, а если включаю телевизор, то поскорее с каким-то приступом отвращения стараюсь его выключить, потому что во всем этом есть и привкусы пошлости неистребимые, и абсурда, и какого-то бесстыдства. И я замечательно отношусь ко всем тем людям, которые в этот замечательный день георгиевские ленточки закрепляли на автомобилях. Я, правда, не очень понимаю, почему именно георгиевские ленточки, какое они имеют отношение именно к 9 мая. И потом мне все-таки бы хотелось, чтобы мы проявляли объединение куда в более серьезных вещах, например, в вещах, касающихся социальной сферы и жизни вот тех самых ветеранов, которым, дай бог еще здоровья, которым приходится жить вот в нашей несчастной стране. Вот если мы тут проявляли бы такую бодрую солидарность, как наши автолюбители, это было бы куда веселее. А что касается подготовки к масштабным празднествам, то мне все-таки, как человеку не чуждому российской военщине, мне кажется, это все несколько смешным, потому что любой специалист прекрасно знает о состоянии российской армии сегодня. И чтобы они там сегодня в эти дни не демонстрировали на Красной площади, понятно, что все это стыдные муляжи, за которыми давно уже нет того величия армии и флота, благодаря которому в том числе мы выиграли эту самую страшную в мировой истории войну.
Удивительно похожей на реакцию Захара Прилепина оказалась реакция поэта и журналиста Льва Рубинштейна.
Дело в том, что этот праздник, 9 мая, для меня, по крайней мере, всегда встает вопрос, что именно мы празднуем. И этот вопрос возникает вот на протяжении вот всех лет, что я помню эти празднества. Время от времени он, так сказать, возникает с новой какой-то актуальностью. Для одних это одно, для других другое. Я с детства знаю, что этот праздник был праздником поколения моих родителей, которые просто пережили войну. Там отец воевал, мать была в эвакуации, попадала под бомбежки и так далее. Для меня до сих пор понятно, чем для них был этот праздник. Понятно и очень, так сказать, с моей стороны это уважительно. Вот. Потом отношение к празднику менялось, его беспрерывно пытались узурпировать всякие соответствующие власти в соответствии с собственными амбициями и с политической конъюнктурой. Что происходит сегодня, мне кажется, вот на сегодняшний день я явно ощущаю реакционную сущность вполне вот этого празднования. Не самого праздника, не даты, разумеется, а вот что они хотят выжать из этой даты. Они снова хотят показать зубы, показать миру, кто в доме хозяин. Они смело хотят показать, сколько у нас танков в самолетах. Это уже когда-то было. Это было при Хрущеве, потом при Брежневе. Потом это исчезло, и на какое-то время праздник приблизился хотя бы эмоционально вот к тому, о чем я говорил вначале. Сейчас это снова такой сталинско-хрущевско-брежневский праздник. При том, что поколения давно сменились. Непонятно, кто из тех, кто всем этим управляет, вообще к чему имеет отношение, к какой победе, к какой войне. Это очередная попытка присвоения исторической памяти, очередная попытка ее узурпации. Это связано и с ленточками, и с парадами, и с чем угодно.
Это был Лев Рубинштейн. Теперь руководитель аналитического Левада-центра, социолог Лев Гудков.
В самом праздновании Дня Победы нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это ритуал памяти, с одной стороны, о павших. С другой стороны, это воплощение национальных ценностей, победы, торжества и избавления все-таки от фашизма, от страшной угрозы. Дело не в этом. У каждого народа есть подобные праздники. Что, мне кажется, отталкивает и вызывает такое отвращение, это, конечно, эксплуатация властью вот этих чувств, мобилизация такого коллективного восторга, коллективного единения, чувства превосходства над всеми и объединение всех вокруг власти, энтузиазма, провокацию для того, чтобы замазать все мерзости нашей жизни, нашей сегодняшней жизни, для того, чтобы снять действительно неуважение к ветеранам, действительно отсутствие памяти о мертвых, о павших. И главное, закрыть, перевернуть всю страницу, связанную с преступлениями власти, и старой, и новой. Вот именно это вызывает, на мой взгляд, отвращение. А игра мускулами, которая на параде будет, видимо, продолжаться, она должна только мобилизовать и внушать, вот, поддерживать это чувство превосходства, спеси имперской и прочее.
Говорил социолог Лев Гудков, руководитель аналитического Левада-центра. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это сооснователь и художественный директор кинофестиваля в Трайбеке Джейн Розенталь. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван называет геноцидом. Турция признала гибель армян во время Первой мировой войны, но отрицает факт целенаправленного геноцида. Массовые убийства армян в Османской империи или геноцид признали геноцидом более 20 государств, в том числе Россия, Германия, Франция и Канада. Из Стамбула репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
За несколько дней до Дня памяти жертв геноцида турецкие власти выразили готовность к нормализации двусторонних отношений. Министр иностранных дел Али Бабаджан призывает армянские власти к диалогу, подчеркивая готовность Турции к открытому обсуждению с Арменией всех имеющихся проблем, говорит историк-журналист Мустафа Акьол. Границы между странами закрыты на протяжении долгих лет. Практически нет дипломатических отношений. Турция ставит два условия снятия блокады с границы с Арменией. Отказ Еревана от заявлений о факте геноцида и уход армян с азербайджанской территории Карабаха. Все это наносит непоправимый урон экономике обеих стран. Турецкие власти отрицают факт геноцида армян. По мнению турецких историков, армяне, жившие в те годы на территории Османской империи, воевали на стороне противника и были уничтожены в ходе боевых действий. Публичное согласие с фактом геноцида уголовно наказуемо. В начале прошлого года перед судом предстала молодая турецкая журналистка Элиф Шафак, написавшая роман под названием «Стамбульский подкидыш», в котором рассказала историю армянской семьи, пострадавшей от геноцида. За оскорбление турецкой нации осудили ряд журналистов центральных изданий, рискнувших организовать конференцию о геноциде. Выступившие на конференции заявили, что в Османской империи репрессировали и убивали армян. В прошлом году всю Турцию потрясло убийство известного армянского журналиста Гранта Динка, главного редактора крупнейшей в Турции газеты на армянском языке «Агос». Журналист издания, его сын Арат Динк. Моего отца застрелили в январе в Стамбуле у здания редакции из-за публикаций на тему армянского геноцида в Османской Турции. Его убил молодой подросток-националист. На допросах он признался, что сделал это из-за того, что Грант Динк позорит Турцию, утверждая в своих статьях, что в те годы турки зверски уничтожили около миллиона армян. Обвинение требует приговорить организаторов и исполнителя убийства Динка к пожизненному заключению как участников террористической организации. Судебные слушания по делу об убийстве проходят под усиленным надзором полиции из-за угроз националистов устроить провокации и митинги. Прибывшие на слушание представители ЕС заявили, что суд станет оценкой соответствия правовой системы Турции общеевропейским нормам. Адвокаты семьи убитого журналиста говорят, что недовольны результатами расследования. Однако премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обещает, что власти назовут и накажут виновных. Недавно он в очередной раз предложил Еревану создать смешанную комиссию историков, которые смогли бы изучить все архивные данные как в Турции, так и в Армении. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Мехмет Карапчи. Наши архивы открыты. Для справедливого, объективного исследования вопроса, связанного с событиями 1915 года, мы предлагаем изучить уникальные документы времен Османской империи. Мы призываем армянскую сторону к сотрудничеству. Наше руководство не раз приглашало армянских историков принять участие в совместных изысканиях. Однако мы так и не получили вразумительного ответа. Армянские ученые отказываются от контактов. Не так давно в Стамбуле Эрдоган открыл новый музей, посвященный жизни армян в Османской империи. А президент Турецкой республики Абдулла Гюль стал одним из первых глав государств, поздравивших новоизбранного президента Армении Сержа Саркисяна с победой на выборах. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Сегодня на экраны в России выходит фильм «Гнездо жаворонка» итальянских режиссеров Витторио и Паоло Тавиани, посвященный теме геноцида армян и снятый по роману итальянки армянского происхождения Антонио Арслан. О причинах, по которым эти болезненные темы привлекают внимание мастеров кино, я беседовал с известным московским кинокритиком, обозревателем «Новой газеты» Ларисой Малюковой. Несколько лет назад вышел фильм о Тома и Гаяна «Арарат», но он этнический армянин, хотя и канадский режиссер. Там понятно, и позиция его понятна. А с чего вдруг братья Тавиани взяли за эту тему, как вы думаете?
Как раз это еще проще. Вы знаете, когда вышла картина Гаяна и была показана в Италии, возникли проблемы с прокатом, очень серьезные. И в связи с этим, и в связи с картиной как раз «Атома и Гаяна», возник такой крупный скандал. И в связи с этим очень многие люди, в том числе люди искусства, благодаря именно этому скандалу, узнали вообще о событиях 24 апреля, начатый геноцид в 15 году. Просто братья Тавиани признаются, что они об этом узнали 3 года назад. Именно вот в связи с картиной «Гаяна». Важно об этом говорить, размышлять, что это было на самом деле, как это было. И когда люди думают об этом, они узнают в том числе историю своей страны.
Вам понравилась картина сама?
Если честно, она мне, не могу сказать, что очень понравилась. У меня есть свои, даже в этой теме, свои эстетические приоритеты. Но сказать, что это плохая картина, я не могу.
А чем это связано? Я помню экранизацию «Воскресенье» братьев Тавиани. Ну, бесспорно, как бы талантливые кинематографисты, опытные, с отличным набором актеров. Но что-то там, какой-то там тоже был изъян. Вот что с этим фильмом?
Вы абсолютно правы. То же самое, очень похожее кино. Все сделано чисто, грамотно, хорошо смонтировано, хорошие актерские работы, серьезные, известные актеры с мировыми именами. Тем не менее, это такая, на мой взгляд, приличная телевизионная работа, как и «Воскресенье», о котором вы говорили.
Есть опасность, когда крупные режиссеры художественного кино берутся за темы почти публицистические. Может быть, в этом причина?
Не знаю, как относиться к списку Шиндлера, тоже довольно сложно. Иногда такие вещи важны. Мы же привыкли судить только по... И, конечно, есть критерии искусства, но есть еще и события социокультурного значения. И когда выходит список Шиндлера, это больше, чем просто фильм, да, о котором мы с вами будем говорить. Поэтому мне кажется, что, конечно, лучше бы это были гениальные произведения искусства. Но я могу понять художника, который, извините за пошлость, не может молчать. Каждое высказывание международное на эту тему, мне кажется, очень важным. Вы же видите, какой резонанс в мире не только производит картины поставленные, но только желание поставить картину.
Говорила московский кинокритик Лариса Малюкова. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, рассказ о средствах массовой информации, об их проблемах, сегодня скорее о том, чего не удалось добиться корреспондентам российских изданий. Им не удалось добиться комментариев специалистов по поводу того, что такое сыворотка правды. Этот термин всплыл после того, как Алексей Пичугин, бывший глава службы безопасности ЮКОС, давал показания по делу об обвинении Леонида Невзлина, одного из бывших руководителей компании ЮКОС, в организации различных заказных убийств. Пичугин объявил правоохранительные органы в том, что в июле 2003 года сотрудники ФСБ напоили его кофе, в который подмешали эту самую сыворотку правды. Добиться комментариев по поводу того, что это такое, российских специалистов, журналистам не удалось, поэтому я попросил мою коллегу Елену Рыковцеву обратиться за разъяснениями кому-то из тех, кто не является россиянином, однако понимает, что такое практика советских спецслужб. У микрофона «Свободы» заведующий кафедрой клинической психиатрии Одесского государственного университета Борис Херсонский.
Вероятнее всего, это вообще не едят, и само по себе название мне напоминает какой-то таинственный бренд типа «Кремлевская таблетка», таблетка или что-то в этом роде. Однако у органов в свое время были определенные способы заставить людей развязать язык. Не только психологические приемы допроса. Например, известная была такая методика, она применялась и в психиатрии. Кофеин, барбамиловое растормаживание. Человеку вводили внутривенно кофеин и очень медленно снотворное средство. В те времена это был барбамил. Возникала эйфория, приподнятое настроение, снимались контролирующие какие-то факторы, и Собственно, человек вел себя по принципу, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Только опьянение, достигаемое с помощью барбамила с кофеином, было, конечно, более глубоким. Сегодня мы не применяем в психиатрии этот метод, по крайней мере, не должны. Что делается за стенами органов безопасности, мы сказать точно не можем. Но принципиальная возможность заставить человека что-либо сказать у них, конечно, имеется.
Как же относиться к этим показаниям, если это растормаживание связано с тем, что человек вдруг начинает нести все подряд? Бред, правду. Как это отделить одно от другого?
Это годится только тогда, когда человек что-то конкретное скрывает. Здесь нельзя заставить оговорить себя. Здесь можно, наоборот, заставить человека сказать то, чего он не сказал бы в обычном состоянии. Ну, например, если психически больной скрывает свою симптоматику, галлюцинации, бред, говорит, что все в порядке, то при барбамиловом растормаживании он может рассказать о своих переживаниях правду. Но оговорить себя нет.
Говорил одесский психиатр Борис Херсонский. Дело бывшего главы службы безопасности ЮКОС Алексея Пичугина. Человек Дня Радио Свободы 24 апреля, американский кинопродюсер Джейн Розенталь, сооснователь и художественный директор открывшегося в Нью-Йорке кинофестиваля «Трайбека». Впервые этот фестиваль Джейн Розенталь и звезда Голливуда Роберт Де Ниро организовали в 2002 году как ответ деятелей культуры на террористическую атаку 11 сентября. В программах фестиваля в этом году более 120 фильмов из 40 стран, в том числе и из России. Джейн Розенталь родилась в 1956 году в Нью-Йорке, где получила экономическое и кинематографическое образование. Работала телепродюсером в компании CBS. В 1989 году вместе с Де Ниро основала компанию Tribeca Productions от названия квартала в Нижнем Манхэттене. Среди 70 фильмов, которые продюсировала Розенталь, ленты «Хвост вертит собака» и «Анализируя это, бронкская история». О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
На открытии 7-го фестиваля в Трайбеке длинноногая, на голову выше стоявшего рядом мэра Блумберга, Джейн Розенталь, лучилась от счастья. Теперь ее любимое детище, которое уже принесло городу 425 миллионов, точно встало на ноги. За прошедшие годы фестивальные просмотры посетили 2 миллиона зрителей, не пожалевших отдать за билет по $18, за который можно отлично пообедать в соседнем Чайна-тауне. Но нью-йоркцам кино дороже. Особенно то дерзкое, авангардное, дебютное, что показывают в Трайбеке. На этот раз в программе 51 мировая премьера. Глядя на праздничную суету, выплеснувшуюся на окрестные улицы, странно вспоминать, как все начиналось. Джейн Розенталь вместе со своим другом Робертом Де Ниро задумала фестиваль, чтобы вернуть жизнь в Нижний Манхэттен. Руины близнецов тогда еще дымились, и южнее 14-й стрит могли проехать только велорикши. Открывшийся через год после атаки фестиваль мгновенно нашел всемирный отклик, и не только из сочувствия к Нью-Йорку. Джейн Розенталь и Роберт Де Ниро придумали неотразимую формулу «отцы и дети», «звезды и авторы независимого кино». Именно сотрудничество менторов с молодыми талантами помогло фестивалю обрести лицо и открыть начинающим кинематографистам путь к успеху, часто в обход Голливуда. Характерно, что сама Джейн Розенталь вовсе не чурается массового искусства. Продюсер 70 телевизионных и кинематографических проектов, она известна работой над такими популярными картинами, как «Анализируй это» и «Бронкская история». При этом Джейн Розенталь, как и другая голливудская знать, вспомним Редфорда, кровно заинтересована в притоке новой крови. Форум в Трайбеке помогает охоте за оригинальностью. Но это стрельба по движущейся мишени. Как только фестиваль достигает престижного статуса, ему грозит вырождение, и надо все начинать сначала. Впрочем, судя по 121 необычному фильму из 40 очень разных стран, фестивалю в Трайбеке, основанному Джейн Розенталь всего 7 лет назад, до этого еще далеко.
О человеке Дня Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Это была программа «Время свободы», над которой работали продюсер Наталья Пахомова, им автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Оставляю вас с Мариной Тимашевой и ее российским часом программы «Поверх барьеров». А там сюжет о конфликте в театре «Кукол» имени Сергея Образцова. Не пропустите. Всего доброго и слушайте новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».